Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели программы «О земном и о небесном». Сегодня мы вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом продолжим обсуждать самые актуальные темы. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. И в эти дни пасхальной радости всех приветствуем словами «Христос воскресе».
Воистину воскресе. Владыка, тема у нас пока еще серьезная. Мы в информационном поле коронавируса, но сегодня давайте, если вы не против, поговорим о свободе. Эта тема тоже сейчас на слуху. Вот то пространство, в котором мы сейчас все живем и находимся, очень сильно в нем разделены мнения. Некоторые все ограничения, которые приняты, принимают. Терпеливо, с пониманием, надо, будем. Но есть часть людей, которые очень недовольны, протестуют. Даже на улицу выйдешь, увидишь таких граждан, которые считают это нарушением, причем очень серьезным, личной свободы. Вот по-вашему, в этой ситуации, с чем все-таки нужно соглашаться, а с чем нет?
Знаете, Юля, я думаю, что вот события, в которые мы сейчас живем, время, правильно сказать, которое мы вместе все переживаем, это время, которое задаст нам большое количество вопросов. И очень здорово, что мы сегодня начинаем о некоторых из них говорить. Это наша свобода. А на мой взгляд, то, с чем сегодня мы столкнулись, вот это диаметрально противоположное мнение «за» и «против», говорит больше всего о недоверии. Недоверии людей вообще. Потому что тогда, когда я внимательно рассматриваю все тезисы, предлагаемые одной или другой стороной, они основаны прежде всего на самом первом. Вам не все говорят. Есть какие-то особые там или тайные силы, или какие-то движения, которые делают то, что делают. Вот это недоверие, к большому сожалению, разделяет наше общество. Сначала, да, началась та самая борьба, которая продолжалась долгие десятилетия, когда это было недоверие небу, что, мол, самым надежным может быть человек, который рядом с тобой. Но при этом эта надежность заключалась не в его собственном образе жизни, поступках, мотивациях. Она была как таковой просто. Вот можно только доверять тому, что ты видишь. И вот это недоверие, к большому сожалению, рождает это разграничение. Пожалуй, это то одно из самых важных последствий, с которым мы со всей очевидностью столкнемся после окончания пандемии, и на которое уже сейчас нам нужно искать ответ. Как же быть?
Владыка, ну вот президент в своем недавнем общении с главами регионов, он назвал свободу безусловным достоинством сегодняшней цивилизации. Вот получается, из предыдущего вашего ответа, человечество все-таки не научилось правильно распоряжаться этой свободой.
Вот смотрите, если мы сейчас посмотрим на так называемую декларацию свобод, то очень часто под эту декларацию или под это понятие подводится то, что искони является не только безнравственно, но еще и бесчеловечно. Это вторая проблема, с которой сегодня мы столкнулись. Не вся та свобода, которая свободой зовется. К этому нужно относиться не просто со всей серьезностью, но и с глубокой ответственностью. Нам нужно правильно понять, а в чем действительно проявляется моя свобода. Когда это свобода от зависимости, от греха, это похвально. Ну а когда это свобода от, допустим, мнения общества, что любая зависимость, на которую человек идет осознанно, является не просто грехом, но еще и болезнью, а кто-то говорит, да нет же, ну почему? Я свободен жить так, как хочу, быть тем, кем хочу, выбирать для себя любой образ своей жизни, это моя жизнь, как хочу, ей так и распоряжаюсь. Отчасти этот человек лишь прав только в том, что да, действительно, он может делать выбор. Но когда этот выбор становится преступлением в глазах общества, традиций, обычаев, то никогда этот выбор нельзя назвать свободой. Да, выбор был свободным, но не в пользу самой свободы.
Владыка, а когда свобода превращается в безответственность и эгоизм? Вот взять сегодняшнее время, когда человек может говорить, да, я прав, я свободен, а когда это уже переходит рамки, ну, негативные.
Самым главным признаком нашей свободы это является то, что выражается в любви к Богу и через это в любви к тому, что Он для нас создал. Это же любовь не ищет своего, она не бесчинствует, она не творит зла, она ищет правды и радуется всякой правде. Свобода в том числе это еще и, если хотите, инструмент, чтобы этим инструментом укрепить веру в другом человеке. Я поясню. Вот особенно это коснулось сейчас этого периода, когда мы слышим призывы чаще молиться дома и пока оставаться в домашней молитве. Что же она приносит? Кто-то говорит, нет, я все равно, несмотря ни на какие предупреждения или ни на какие угрозы, сделаю этот шаг из своей квартиры и сделаю то, что вот заставляет делать меня моя собственная совесть. Но что ты принесешь обратно? Ты принесешь обратно в дом не инфекцию, которая там кроется в складках твоей одежды, а куда более глубокую инфекцию, которая кроется в складках твоей собственной души. Потому что поступить свободно — это полюбить и пожалеть тех, кто рядом. А поступить не свободно — это поступить так, как я хочу. Вот мне так хочется. Это удовлетворяет моего вот этого внутреннего эгоистичного человека, который, собственно говоря, привык всегда диктовать мне мои правила. И очень печально, когда этот эгоистичный внутренний человек и становится вот этим рупором моей псевдосвободы.
Ну, так вот Белоруссия и Швеция, они, например, пошли по пути неограниченной свободы, они не вводили никаких ограничительных мер, как мы знаем. Как вы в целом к этому относитесь? И вот на ком все-таки ответственность лежит в этом случае?
Знаете, Юля, в этом вопросе я бы хотел найти для себя прежде всего ответ вот в чем. Если на кону экономическое благополучие, благосостояние, если те люди, которые принимают такие неограниченные меры перед лицом вполне реальной угрозы, и эти неограниченные меры, что называется, замешаны только на экономических показателях, мне кажется, такая свобода слишком дорого стоит. Тогда пред Богом придется ответить, а почему ты это сделал? Для того, чтобы хватало денег, или для того, чтобы экономика продолжала развиваться, или по каким-то другим причинам? Что двигало тобой? Каков мотив был принятых тобой решений? И на этот вопрос нужно будет ответить. И ответить очень честно. По-другому это и не получится. Да, я понимаю, что сегодня очень многие люди, которые в том числе находятся на самоизоляции, самоограничении, нередко задаются именно этим вопросом. А как же дальше жить? Но, слава Богу, мы живем.
Владыка, вот еще какая сфера беспокоит. Цифровые пропуска, которые уже вовсю используются в Москве, как мы знаем, уже я встретила такое название — паспорт апокалипсиса. Вот как вы относитесь к такой мере контроля?
Мы уже неоднократно говорили и рассуждали о том, что всякого рода подобные ограничительные меры, как меч обоюдоострый, имеют два заточенных края. С одной стороны, понятно, что эта мера необходима тогда, когда естественным образом нужны ограничения. Когда это ограничение помогает преодолеть вот рост заболеваемости и так далее. Когда эти ограничения помогают преодолеть любую там сложную возникшую ситуацию. Но с другой стороны, есть очень важный принципиальный вопрос. А кто может влиять на это ограничение? Одно дело, когда я болен, и я понимаю, что я должен находиться дома. И меры внешнего понуждения, моего нахождения дома, в этом смысле совершенно оправданы. Но вот если я не болен, но кому-то не понравилось мое какое-то высказывание, ну, допустим, что кто-то просто очень сильно разозлился. И появляются какие-то ограничения, связанные в том числе с моей свободой, которые декларируются вот появлением вот таких барьеров. Все это вызывает очень много вопросов. А кто может кого ограничивать? И в каких случаях эти ограничения должны быть использованы? Ну а что касается паспортов апокалипсиса, за время истории человечества каких только документов не было для человека, говорящих о личности этого человека, о его статусе, о его правах или его обязанностях. Все это мы проходили, и этот опыт пройдем.
Владыка, ну вот еще больше вопросов по чипированию. Вот руководитель ФМБА Вероника Скворцова, сейчас все знают, что в ведомстве работают над созданием вакцины, она заявила, что уже разработаны тесты, которые позволят быстро выявить коронавирус. Там буквально в течение 15 минут, по-моему, это происходит. Но это будут чипы. Пока они будут работать как такие маленькие ридеры, прикроватными их называют. Ну а вот более глобально, вот Билл Гейтс, он рассуждает вообще о пользе глобального чипирования в борьбе с болезнями. Вот эти тенденции.
Вы знаете, на них нужно, несомненно, обращать внимание, потому что, опять же, есть вопрос, связанный с, во-первых, моим выбором. И ни в коем случае никакого рода подобные манипуляции не должны носить безусловно обязательный характер. Человек должен иметь выбор. Но для того, чтобы человек имел выбор, я вернусь к тому, с чего мы начали говорить. Нужно иметь доверие. Чтобы доверять, нужно уметь доносить верно и правильно информацию. Эту информацию доносить не тезисно, не какими-то двумя-тремя словами, вот эти вот так прикроватные эти ридеры или слово «чипирование». Одним этим словом очень трудно что-то объяснить. Больше можно напугать человека. А если подробнейшим образом рассказать, что все эти так называемые системы являются обычными тест-системами, которые мы очень часто используем в своей жизни, ну вот, к примеру, глюкометры, они же таким же образом действуют. Человек берет на этот тест полоску свою кровь и определяет содержание сахара в крови. Ну или другие там приборы, я не знаю, там, по измерению давления или температуры тела, это одно. Ну а вот что касается так называемого присмотра, наблюдением за другим человеком, здесь, конечно, возникают не просто вопросы, но и опасения. Кто, в каких случаях и в каких условиях может воспользоваться этими измерениями? Это первый вопрос. А второй вопрос еще более для меня серьезный и глубокий. А каким образом и кто может интерпретировать эти измерения и на основании этих измерений сделать свои собственные выводы? И что будет основанием для этих выводов? Только ли лишь измерения? Знаете, вот если мы говорим о здоровье, то я всегда вспоминаю своего лечащего врача, который не только лишь по одному моему всхлипу или кашлю определяет мою болезнь, а внимательно рассматривает всю совокупность моего состояния, в том числе очень подробно слушает мой рассказ. И самым главным вопросом у врача всегда бывает вопрос, как вы сами оцениваете свое собственное состояние? Вот такое общение с человеком, который заботится о моем здоровье, у меня вызывает глубокое доверие. И я уважаю такого доктора. А если это будет происходить некоторым иным образом, автоматическим, и высчитываться по каким-то, кем-то принятым формулам, это будет вызывать у меня недоверие. И, естественно, мой вопрос, а буду ли я этому следовать?
Владыка, ну вот в Западной Церкви мысли о чипировании не то, что не вызывают опасений, наоборот, звучит мнение, что микрочип — это благословение Божие. Вот в России этот вопрос как-то обсуждается в церковном
Вы знаете, отчасти этим благословением Божиим могут назвать родители телефоны, биперы, которые они закладывают в ранцы своих детишек, которые идут в школу. Ну, сейчас это там часы какие-то, ну, какие угодно устройства. Или там устройства, которые... Я не говорю об одном, так сказать, что это в одном ряду ставлю их, но они также используются, допустим, для домашних питомцев. Да, простой телефон, который находится у нас в кармане, постоянно передает точку твоей геолокации. Мы уже живем с этим. Когда мы вызываем такси или заказываем еду, тут же определяется ваш адрес, где вы находитесь и куда подъехать, и куда подвести ваш заказ. Мы уже живем в этой новой системе определения себя, где я нахожусь. Но другое дело, когда я этим пользуюсь добровольно. В любой момент я могу снять эти наручные часы или достать из кармана телефон, оставить их дома и свободно пойти просто погулять по парку, чтобы, что называется, никто меня не тревожил. Другое дело, когда такой возможности принудительно мне просто не будут давать. И когда скажут, что нет, вы должны что-то там при себе постоянно иметь и определять себя каким-то образом. Вот здесь уже, опять же, возникают вопросы.
Владыка, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Но, к сожалению, время подходит к концу, время вашего слова.
Спасибо большое за начатый разговор. У нас будет о чем поговорить, еще впереди много тем. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, знаете, мне кажется, что свобода — это не тогда, когда я могу, а тогда, когда я не могу. Не могу не дружить. Не могу не простить, не могу не любить, не могу не верить, не могу не ждать. Вот это и есть свобода. И дай Господи, чтобы вот ее истинный глубокий смысл делал нас по-настоящему свободными и в своей любви, и в своей дружбе, и в своем ожидании, и поддержке друг друга. Особенно теперь, когда мы так друг другу и Богу нужны. Храни вас Господь. До свидания.